Когда я пришел к своему учителю, к Баруху Ашлагу, я пришел со своим товарищем, и он организовал нам учителя, и мы учились. И он так говорил: раз в неделю, так вечером приезжай, скажем, с 7 до 9, сколько вы можете после работы. Мы приезжали с Реховата и учились. Через неделю мы пришли первый раз, а через следующую неделю мы уже так хотели, когда же следующий раз. Ну и он тогда сказал: ну приходите, когда хотите, а хотите послезавтра, может быть завтра. Мы говорим: да, завтра. Начали ездить. Завтра спросили, когда можно. Он говорит: ну, завтра. И так вот мы начали приходить каждый день. И уже со следующей же недели каждый день. А потом же спросили его: когда же вы учитесь? Он говорит: мы учимся также по утрам. Когда? С 3 утра. С 3 утра мы думали и решили, что придем. А раз посмотрим, там, возможно ли это. Мы увидели через 3 недели, что мы приезжаем каждое утро и каждый вечер. И это то место, где все работали. Потому что тот, кто изучает Каббалу, должен работать. Это не просто так, как жители Бнейбрака, где там не работают, только учатся. А здесь, несмотря на то, что это тоже было в Бнейбраке, но все равно мы работали. Заканчивали вечером. 8:30 учиться, и в 3 утра уже снова начинаем учиться. До 6 утра, потом на работу, приходим после работы, начинается первый урок в 5 часов днем. Ну, кто не может, мой товарищ работал позднее, но уже в 5:30 начинались уроки, и до 8:30. И так каждый день. По шаббатам еще и дополнение. Шаббатнее. Шаббатнее дополнение означает, что мы начинали еще раньше или заканчивали позднее. В шаббат уроки были 5 часов подряд. А потом еще днем 1,5 часа. И потом еще, как обычно, вечером. И в этом было большое дело. Каждый раз идти спать сразу после урока с той самой мыслью, вот с тем же направлением, с тем же ускорением, с тем, чтобы встать утром и продолжать. Вот так надо связывать. Вечер с утром, день и ночь. Поэтому, когда мы думали здесь о распорядке, вот на этот раз, вот на этом собрании, то мы поменяли обычный порядок и решили, что мы будем делать такой небольшой урок, час, но после всех остальных мероприятий. Поэтому мы с вами заканчиваем так, как это было всегда у каббалистов, уроком. И вот с этой мыслью стараемся пойти спать. И с этой мыслью стараемся проснуться. И когда просыпаемся, сразу же проверьте, с какой первой мыслью вы просыпаетесь. И тогда, конечно же, завтра мы увидимся здесь снова и снова продолжим. Итак, вот подряд, постоянно, вы почувствуете день совершенно другой. И после дня, сегодняшнего дня, завтра уже будет ощутимо, что это уже второй день. Тема, о которой мы сейчас поговорим, это особая тема, это свобода выбора. Мы с вами учили сегодня утром, на первой нашей беседе, что в противоположность неживого растительного и животного, которое развивается силой природы, обязующей, они никогда не спрашивают, как развиваться, что делать, хотя кажется всем этим творением, включая людей, что все люди в мире — это уровень животного, то, что называется «все подобны животным», потому что у них нет свободы выбора. Но все управляются природой. Не знают этого, не чувствуют и думают, что они свободны. Но на самом деле нет тут никакой свободы выбора. Но высшая сила просто давит на них. Нет никого, кроме него, и ведет туда, куда нужно. И поэтому, хотя кажется человеку, что он свободен и управляет своей жизнью, но когда заканчивается жизнь, или на протяжении жизни, когда он оглядывается назад и видит, что не сделал ничего, ни в чем не был активным элементом, это не он, а просто жизнь так разворачивалась, и так вот проходили, как будто бы во сне. И это правильно. Потому что если мы тоже слушаем разных генетиков, биологов, они тоже говорят, что нет свободного выбора. Все под воздействием гормонов, генов и тому подобного. Но это пока не пробуждается точка в сердце, которая не относится к этому миру, не относится к природе на уровне неживом растительном природном, относится к новому уровню. И ее можно развивать. И к этому можно прийти только посредством свободного выбора. А в чем же свободный выбор? Свободный выбор в том, чтобы добавить к той самой точке дополнительную силу развития, которая зависит от меня. Вот эта дополнительная сила. Откуда я ее возьму? Если все ко мне приходит свыше, вот эта сила приходит от группы, от окружения. И если мы действуем правильным образом относительно окружения, то получаем от него силы для развития. И эти силы на самом деле в соответствии с тем, насколько я соединяюсь с окружением, насколько я вкладываю в него, насколько я стараюсь впечатлиться от него. И тогда в соответствии от степени впечатления, в соответствии с этим, я развиваюсь. Развиваюсь я. Я развиваю свой духовный ген. Нет здесь чего-то нового. Я должен достичь корня своей души. И моя форма, которая уже находится в бесконечности. Я не могу здесь сделать что-то вместо себя, что-то кого-то другого. Но тем, что я сам участвую в своем развитии, ищу, как развиваться, нажимаю на себя правильнее соединиться с окружением, впечатлиться от них. С помощью этого я получаю новую мудрость, новые свойства, новые понятия, категории, состояния, которых не было раньше. И это уже записывается на мое имя, а не то, что я получил свыше от Творца. Но я этого достиг, я себя так расширил самостоятельно. Поэтому весь наш свободный выбор – это в нашей связи с окружением. И как мы говорили, все злое начало, которое мы должны исправить, это против нашего объединения с окружением. И все доброе начало – это, наоборот, та сила свыше, которую мы должны получить, которая соединяет нас с окружением. Все только человек и окружение, окружение и человек. Все время только об этом говорится. И если мы будем читать Зор, мы будем изучать даже саму Тору, так как говорится об этом, то мы увидим, что только об этом на самом деле говорится, только об этом. И нет меня, эгоиста, относительно самого себя, или просто относительно мира. И обычный человек. С ним нет никаких расчетов ни в чем, потому что он управляется свыше. И эго, которое растет в нем, это его личное, частное эго, которое пробуждает в нем, а не то, что он здесь что-то сделал. Как написано, иди к тому воятелю, который меня сделал. Чего вы от меня хотите? Я таким сотворен. Но спрашивают о человека, с человека только так. Дали тебе возможность соединиться с обществом, с группой, с помощью нее развиваться, а ты этого не делаешь. Но как зерно сажают в землю и требуют от него, чтобы оно развивалось. Но в нашем случае, если мы сажаем зерно, то там влажность, минералы, все, что там есть в земле, в правильном окружении, и он тогда развивается. А если нет, то просто тогда сгниет. Так же и мы. Свыше нам дают все условия. Вы это видите даже сейчас. Ну вот реально, дали нам все. Такого состояния еще не было в истории человеческой. Никогда. Каббалистические книги есть для каждого. Через телевидение, через интернет, окружение, которое готово, песни, все. Просто все остальное зависит от человека. И здесь он и определяет. Или правильно связаться с правильным окружением и получить оттуда все эти влагу, минералы, тепло, и так, чтобы расти с помощью него. То есть, чтобы вырос новый стебель. То есть, растительное, в растительном есть уже жизнь, потому что в предыдущем состоянии еще нет жизни. Это не живое, это мертвое. Растительное начинается с того, что само зерно разлагается. То есть предыдущая жизнь, вся его философия, все воспитание, все отношение к жизни, все полностью разлагается, сгнивает. И все это с помощью правильного окружения. То есть развитие в том, что приходит новая жизнь. Вместо зерна возникает растение. Это не так просто, потому что с момента, когда он начинает понимать человек, что он должен развиваться с помощью окружения, то приходит сопротивление. Что-то вдруг не так. Там, сам я слушаю, меня останавливают. Как я могу вообще объединиться? А группа меня не принимает. Что делать, если вот происходит вот так или вот так? Я готов это слушать. Все эти претензии. Но у меня нет решения. Решение в ваших руках. Потому что от этого зависит ваша жизнь сегодня. Духовная жизнь, вечная жизнь. Получится что-то с этой жизни или нет? Зависит только, если вы свяжетесь с окружением. Сейчас мы связываемся здесь вместе. Большая, колоссальная сила. Если бы мы могли сохранить ее, и так каждый бы чувствовал, что у него, вокруг него есть тысячи людей. Смотрите, небольшое же пространство. Если бы мы могли связаться, мы бы сейчас были... То есть мы бы заканчивали сейчас наше исправление. Все зло раскрывается при условии, когда мы хотим соединиться с окружением, и тогда мы начинаем чувствовать, насколько не получается. Группа нас не хочет, мы не хотим ее. Это как раз, мы должны понять, что как раз раскрывается зло, и тогда нам надо работать над собой. И нам не поможет ничего. Я получаю разные письма также. Надо упорядочить нашу группу. Она не в порядке. Почему вот так? Почему не иначе? Я никогда не вхожу, если это не относится к распространению. Когда там уже это не группа, это уже предприятие. Но если это группа, я никогда не вхожу, не вмешиваюсь в эти вопросы. Потому что, конечно же, это вопрос отношений между товарищами, а мне запрещено вмешиваться в отношения между товарищами. Это их вопрос. Поладят, поладят, не поладят, значит нет. Невозможно здесь что-то сделать. Но если только как-то поговорить, скажем, вообще как бы без всякой связи с ними, но так вот, внешним образом, что Каббала говорит о такой ситуации, или вот о такой ситуации, или вот вместе. Только так. Потому что Бааль Сулам пишет, что нам нельзя вмешиваться в отношения, в групповые отношения. Потому что там мы затрагиваем свободу выбора. Мы там можем испортить души. Когда у каждого есть свободный выбор для развития. И он обязан развиваться. Именно он. И как раз с помощью своих усилий. За счет того, что он поладит с другими. Важно ли мне поладить с группой, как я слышу? Есть те, кто слышат и быстрее приходят. А есть такие, которые после 20 лет только начинают понимать, что без группы вообще невозможно. Есть такие, которые с легкостью просто туда впрыгивают и готовы обниматься. А есть такие, которые не могут даже дотронуться до другого. Настолько это... Но есть у них такое вот... такая остановка, неприятие. Есть проблемы у женщин, так они не могут соединиться между собой. И это понятно, это не в природе человека, поэтому от них не требуется такого объединения, как требуется от мужчин. Только чтобы было желание, чтобы объединились, чтобы говорить об общем желании. Но не о любви между подругами. Это не имеет отношения. Так вот, человек должен понять, что во всех его занятиях в этом мире, дома, в семье, на работе, в понимании изучаемого, во всем. Там он просто марионетка на ниточках, и там у него нет свободного выбора, кроме его отношения к окружению, к обществу, к группе. Поэтому лучше всего, если бы мы забывали обо всех остальных проблемах, кроме нашей проблемы с группой, с нашей духовной группой. Потому что все остальное пусть продвигается, как и продвигается. Я должен на этом уделять минимальное внимание. Это называется насущное. Поработать, семья. Так вот, все, ну, то, что нужно для жизни, но не более того. Не больше обращать там внимание или забот, потому что я там не могу сделать больше, чем это. Если я там вкладываю больше насущного и необходимого, ко мне это потом возвращается с такой с отрицательной силой, страданиями. При этом все внимание, то, как быть связанным с окружением. Это в этом, в принципе, наш свободный выбор. Стать человеком или остаться животным. Как пишет нам Рабаш в статье, ну, в своих статьях о группе. И когда его спросил, как говорить с новичками, и он начал писать, прежде всего, вот эти статьи о группе. 20 новых статей, которых он, первых статей, которые он написал, они все об окружении. Что же с нами? Мы должны постараться быть связанными вместе. Сердцем, душой, с помощью разных мероприятий, с помощью разных встреч, с помощью разных, может быть, бесед, может быть, переписки. Только чтобы это не слишком нас перегружало, тогда каждый начнет сейчас так вбрасывать разные там письма, мейлы, чтобы это нас не отключило от распространения. Но некоторое такое отношение, партнерство, общности должно быть, потому что с помощью этого человек чувствует, насколько есть у него уверенность, сила, насколько есть вокруг него товарищей. Вот это вот такой взвод, дивизия целая, с помощью которой он мог бы достичь цели. Зор об этом говорит много. Давайте почитаем то, что он говорит об этом, о свободе выбора, что как раз именно она в объединении, в единстве между нами. Пожалуйста.
Первый отрывок на странице 47 в брошюре «Праведник и грешник». Пункт 47. Страница 47 в брошюре. Зор с комментариями Сулам Мишпатим.
Зор всегда говорит об одном человеке. Так написано. Тора написана для одного человека. Человек — это маленький мир. И так мы должны смотреть и видеть себя. Я один. А остальные? Остальные — это часть меня. Я должен увидеть исправленный мир. Исправленный — это значит, что все уже соединены и присоединены ко мне, все части моей души, и поэтому я вижу всех в том, что они уже находятся и включены в меня. Так мы говорим о праведнике и грешнике. Это два человека, два образа, которые во мне. Да, пожалуйста.
Праведник. Праведника судит доброе начало. Грешника судит злое начало. Среднего судит и то, и это. Кто от древа жизни, то есть происходит от Зерампина, нет ему суда вовсе, нет у него злого начала.
Что значит «нет у него злого начала»? Нет же такого, что не было бы злого начала. Но он его исправил полностью. Это означает, что у него было злое начало, он его исправил, и это стало добрым началом. Да.
Это законченный праведник. Праведник и добро с ним.
То есть все зло, которое было с ним, то есть все было получение ради получения. Он обратил это на получение ради отдачи. То есть все его большое эго он обратил в отдающее кли.
И нет другого добра, кроме Торы, как сказано, «Ибо добрый урок преподал я вам, не оставляйте Тору мою».
Это значит, в другом месте написано, что «дай Бог меня вы оставьте, а мою Тору выполняйте, потому что свет в ней возвращает к источнику». То есть, как бы Творец говорит, перестаньте обращаться ко мне, к высшей силе. Вы не можете обращаться ко мне. Вы там плачете, хотите, это все глупости. Вы хотите обратиться, вы обращаетесь только к исправляющей силе, которая называется Торой. свет, возвращающий к источнику. Вам надо это. Вы хотите быть хорошими, вы хотите исправить себя? Пожалуйста, обращайтесь. Но не ко мне, а вот к той самой силе. И тогда исправите себя. Меня вообще нет. Вот в той мере, насколько вы исправите себя, вы и меня раскроете. Не будете исправлять себя, я буду скрыт.
Есть хороший отрывок Рабаша. Писание Рабаша, Туды Рабаша, третий том. Сказали мудрецы, зло начало создал Тору как приправу. Как сказали мудрецы по поводу приправы. Оставьте меня и соблюдайте Тору мою, ибо свет не возвращает к источнику. И находим, что есть великое чудесное свойство в Торе возвращать человека к Творцу и изменять его злое намерение. То есть злое начало, желание получить на желание ради отдачи.
Ну вообще, к Творцу не обращаться. Мы обычно кричим к Творцу, там, даем милостыню, может быть, нам что-то поможет, готовы, там, не знаю, глупости всякие делать. Может быть, это засчитается нам как что-то хорошее. Ничего не происходит. Ничего. На протяжении всей истории. Ничего. Почему? Потому что это непреложный закон, очень простой. Ты хочешь с собой что-то сделать, у тебя есть свободный выбор. Это только одно — исправить себя с помощью высшего света. И в той мере, как ты исправляешь себя, тогда ты начинаешь раскрывать Творца. Насколько ты подобен Ему. А если не подобен, не раскрываешь. Если не похож и не исправляешь себя, тогда все силы, которые раскрываются, раскрываются для того, чтобы тебя пробудить к исправлению. Тогда чего ты плачешь? Эти силы посылает Творец, чтобы тебе было плохо, чтобы ты снова задал вопрос, почему ты живешь и что делать со своей жизнью, и что пришло время что-то сделать, исправлять себя. А ты плачешь. Чего? Забери от меня все это зло. А он тебе же специально это посылает. Чего ты плачешь? Он не заберет это обратно, он может только добавить. И добавляет на самом деле, пока человек не начинает в конце концов понимать, что выбора нет, и надо вместо того, чтобы плакать, совершенствоваться. Ну вот мы как дети. Да.
Продолжаем читать Зоар. Праведник и плохо ему, и зло с ним. Праведник происходит от Малхут, древо познания добра и зла, и называется праведником, потому что зло с ним, то есть зло начало, властвует над ним, и называется праведник, и зло с ним, то есть зло под его властью.
То есть он сократил себя, но не исправил зло в себе. Мы ведь знаем, в духовном продвижении есть такие этапы, которые мы с вами проходим. Грешник, законченный грешник. Вы видите, это высокий уровень, это вторая ступень над нами. Грешник и законченный грешник. Потом проходит махсом. Потом здесь праведник. А потом законченный праведник. Здесь уже духовное. Это пока еще праведник и зло с ним, а здесь праведник и добро с ним. А что значит праведник и зло с ним, или праведник и плохо ему? То есть он не исправил зло, он только поднялся над ним. Раскрывается злое начало, он над ним поднимается, еще раскрывается. Он снова поднимается, пока не поднимается над всем желанием получать. Это называется, что он поднялся на гору Синай. То есть приобрел все желание, приобрел силу веры, силу отдачи поверх эго. Но эго осталось, он только сократил его. Это называется, что здесь было сделано сокращение. Сокращение на эго. А здесь уже начинает обращать эго, то есть прямо переворачивать его от маленького в большее, в еще большее, для еще большего получения. И тогда он называется окончательным праведником, то есть праведник и добро с ним. И до махсома, когда мы проходим, и мы находимся в группе, снова в окружении. Вместе я с окружением, между мной и окружением я раскрываю, что я грешник. это относительно окружения, грешник, или относительно же окружения, то, что я окончательный грешник. Только относительно соединения. Не относительно ничего другого. Относительно Творца нет никакого вообще, ни талона, ни измерения не относятся. Это все и все проверки, как это сказать, ну, скажем, относительно разбиения. И разбиение было, разбиение единого клина, множество частей.
Но ле у мат.
Поправляем слово ле у мат относительно на иврите. Почему я все это говорил?
Праведник и зло с ним.
Ага, где?
439.
То есть, если просто сокращает свое желание и над ним отдает, это называется праведник просто, но если со всем своим желанием отдает, это называется законченный праведник.
439. Грешник и добро с ним. Тора называется добром и называется грешником, потому что поднялся, став главой в своем злом начале, и добро находится под его властью, поскольку рабу под властью, подобно рабу под властью господина.
То есть говорится о человеке, который занимается Торой, и он использует ее ради себя, но для того, чтобы получить уважение, почет, деньги, быть уважаемым в обществе, чтобы назывался ребе, там, учителем. И тогда называется, что он грешник, то есть он не исправил желание получать, но ему хорошо.
И хотя грешник,
то есть грешник в нем все еще есть,
попирает праведника, в нем. И законченный праведник может наказать его. Все же и наказанный он нехорош для праведника. Ведь именно из-за добра, находящегося под ногами грешника, не следует его наказывать.
Почему его не следует наказывать?
Возможно, он раскается и преодолеет злое начало. И тогда злое начало станет прахом у него под ногами.
Что ты хочешь, чтобы я здесь добавил? Ну вот все время там показывает.
Почему его не наказывают?
Почему не наказывают? Мы видим, что это так. И между собой мы тоже не наказываем. Это называется... Грешники победили. То есть люди, которые пользуются силой Торы, становятся правителями, богачами, могут учить общество, как бы, как должно быть, не дают им страданий, не создают им проблем. А злое начало, что там?
Будет прахом под его ногами.
Станет прахом у него под ногами. То есть еще не приходит к осознанию зла. Нам надо понять, что для всего есть место в жизни. И пока мы не закончили исправление, должны быть разные люди, разного типа в мире. И нельзя нам относиться к чему-то, что является лишним, или к кому-то, кто, чтобы являлся лишним, и захотеть, чтобы его не было. Если мы говорим с точки зрения восприятия реальности, если происходит так, что я обнаруживаю перед собой врагов, грешников, злодеев, мешающих, вредителей, они все во мне, и я вижу их как будто бы снаружи. И поэтому есть место и для таких людей, которые используют Тору для того, чтобы использовать общество. Но тот, кто понимает, понимает. А в конце концов все приходят к исправлению.
440. Со стороны грешника, с которым добро, Шхина лежит, как сказано, и открыла изнож его и прилегла. И рабыня наследует своей госпоже. Рабыня — это накива, женская часть злого начала. А злое начало — Захар, мужская часть, и за него сказано: «Славы моей другому не дам». А чужак, который приблизится, предан будет смерти, ибо злое начало называется другой, или чужак.
Относительно Творца. И то же самое наше желание. То есть мы должны таким же образом относиться к нашему внутреннему. Может быть, дадим возможность людям задать вопрос? Я чувствую, что трудно вообще публике понимать. Видимо, много. Я чувствую аудиторию.
Давайте, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, приглашается выйти вперед. Есть распорядитель с правой и с левой стороны. Кто хочет задать вопрос, подойдите. И кто получит разрешение спрашивать, задаст вопрос. Может быть, пока что есть уже, пожалуйста? Я хотел спросить, если все завязано в желании получить и отдать, почему есть так много разновидностей и характеров, определений для этих двух сил?
Потому что есть много типов наслаждений, и, соответственно, им много видов отрицательных впечатлений. И в этом вся наша жизнь. Человек — это желание наслаждаться. Или же хочет наслаждаться. Ого! Или он желание наслаждаться. Или же он страдает, или наслаждается. Как может быть по-другому? Есть много видов наслаждений. Есть в результате одно наслаждение, и это свет. Но этот свет делится на 613 цветов, которые входят в 613 желаний. Эти желания, это не 613, это гораздо больше, потому что эти желания также состоят друг из друга, каждый в каждом. И тогда получается, что у тебя есть тысячи возможностей, прямо тысячи возможностей, то в том, в чем ты можешь наслаждаться и от чего ты можешь страдать. Но видов в духовном гораздо больше. Материальное очень же бедное. И с точки зрения наслаждений, и с точки зрения страданий. А в духовном гораздо больше. Да. Пожалуйста.
Меня слышно? Вы сказали раньше, что от женщины требуется объединяться, потому что это не в их природе. А мне кажется, что объединение — это очень легко, и женщины очень легко идут на объединение.
Я говорю с точки зрения науки Каббала. Может быть, у вас есть другая какая-то наука. Женщины не способны быть соединенными, как мужчины. Потому что каждая женщина, согласно природе, является самостоятельной структурой. От женщин требуется только одно – объединение с точки зрения потребности. Это они могут сделать. То есть, снова, объединиться для того, чтобы передать свою потребность мужчинам, помочь мужчинам, поддерживать мужчин. Насколько это возможно, участвовать своей потребностью, нехваткой в задаче, которую выполняют мужчины, эта женщина может. Как она посылает своего мужчину, пусть идет, работает, зарабатывает для нее, для детей, чтобы был вот таким вот. Она относится к нему как, ну, как мать. И учит его тому, что надо делать. Она определяет, она в принципе организовывает его потребность, потому что мужчина, согласно строению реальности, выполняет желание женщины. У нас есть, согласно строению мироздания, есть бина, зарампин и малхут. И разбитые души. Разбитые души. Зарампин называется гевер, мужчина, от слова преодоление. Малхут — это нуква, накева. Мы, как души, все относимся к малхут, к шхине, к шхине. Но что такое шхина? Это кли, в котором присутствует свет, Творец. Но мы, когда разделяемся, мы разделяемся как разбитые души на женскую часть и на мужскую часть. Относительно Творца мы все никевот, все женская часть. Все мы как недостаток, как некев, отверстие, нехватка. Но между нами, между собой, души делятся на мужскую часть и на женскую. Как отпечаток нашего мира, от духовного мира. Поэтому женщины должны в соответствии с этим привносить все время потребность, а мужчины эту потребность как бы берут как бы выше. И так на него просят дальше. Ман. Уже относительно Творца. Женщина требует от своего мужа, от мужчины, а мужчина уже обращается к Творцу выше. Вот такое отношение между мужской и женской частью. Все мироздание делится на две части. Плюс, минус, электроны, позитроны, силы. Ну, что бы мы ни назвали, неважно. Короче, так устроена природа, и мы в соответствии с этим должны так работать. Женщины, конечно же, могут объединиться между собой и должны объединиться, но для того, чтобы сплотить потребность, и с помощью своей потребности, их потребности, мужчина будет что исправлять. Мужчина чувствует потребность женщины, и в соответствии с этим он движется по жизни. Так вот, ребенок воспитывается. Мужчина женатый, работает под воздействием женщины, и поэтому каббалист должен быть женат, должен чувствовать, что за ним есть потребность женщины. Это все согласно корню и ветви. Поэтому нам надо все больше и больше понимать, от чего зависит потребность женщины, и давать нашим женщинам возможность реализовать ее, выполнить это, воплотить. Я очень рад, что здесь как минимум половина, а может быть даже больше, 60% женщин. И это знак того, что это общество является здоровым обществом, потому что потребность женщины является истинной потребностью. Это та потребность, которая обязательно заставит мужчин производить исправления. Я рекомендую все вопросы относительно мужчин и женщин посмотреть порядок миров, парсуфов, Захарники Ва, Зарампин и Малхут. Оттуда вы получите ответы на все. Вы не должны спрашивать меня. Ну, из нашей учебы. Так это исходит, это понятно, что происходит. Да.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Из занятий я понимаю, что исправление человека происходит в намерении. Мне не понятно, что такое намерение, мир намерения. Я желание получить, как я могу его обратить?
Нет, нет, нет. Это слишком сложно. Что такое намерение? Что ты хочешь?
Что я хочу? В физическом мире?
Нет, это физический мир. Скажи мне, что ты хочешь?
Как я могу узнать, что я на правильном пути?
Ну вот и все. Это и есть намерение. То, что ты хочешь, это вот это твое главное желание, это и есть твое намерение. К чему ты хочешь прийти, что ты хочешь, чтобы случилось, чтобы к чему прийти. В этом, в принципе, вся суть человека. И поэтому мы должны не просто идти в соответствии с нашими желаниями, ну, так, случайными, вдруг неожиданными. Но мы должны с помощью правильного общества, группы, прийти к правильной потребности, к правильному направлению, к правильному намерению. Чтобы я вошел в группу, чтобы оно воздействовало на меня, чтобы промыло мне мозги, чтобы объяснило мне, что важно в жизни, к чему стоит стремиться, на какую цель направить себя, насколько мне важно достичь, скажем, Творца, соединения с Ним, раскрыть Его, что это самое важное. Если они думают, что это самое важное, я сейчас такой же, как и они. Может быть, они обманывают. Ну, просто так. Договорились между собой, что они так будут меня обманывать. Все это не важно. Как любые средства массовой информации обманывают нас. Они ведь совсем не думают о том, что они там сообщают. Но мы впечатляемся их рекламой. То же самое здесь. Я должен попасть в такую группу, где все такие же, как и я. Но мы должны договориться между собой. Мы сейчас воздействуем друг на друга. То, что духовно это важно. Ну-ка, поднимите руки, кому это важно? Да никому. Чего это вы? Никому это не важно. Никому это не важно. Мы еще к этому не пришли. Да опусти ты руку, но неправда это. Но мы сейчас договариваемся между собой, это называется поручительство, что мы все воздействуем друг на друга важностью. Ты знаешь, это стоит, это очень важно. Вы дойдете до этого, и вот так, и так. Кто-то видел? Нет. Слышал? Да, от кого? Да, мне сказали. Этого достаточно. Это называется, что мы с помощью группы, когда договариваемся между собой, что мы будем идти в соответствии с тем, что каббалисты нам рекомендуют, советуют, мы можем достичь всего, потому что я нахожусь под воздействием общества. Общество само, группа, не знает больше, чем я, но может так на меня повоздействовать, что я буду верить. У нас есть такой пример от Раби Йоси Бен Кисма. Я думаю, что уже все слышали. Был такой великий мудрец, и хотели его оторвать от его учеников, они были маленькие, новички, такие каббалисты, начинающие. Они называются каббалистами только потому, что их, это их цель. А он не может без них. Я получаю от них силы. Ты такой великий, он был величайший в поколении. Ну, раньше, чем 2000 лет. Ты понимаешь, что такое величайший в поколении? Тебе что, нужны все? Да, я получаю от них потребность. Поэтому мы не как тот великий рав, мудрец, но каждый из нас, если находится в группе, смотри, сидят здесь 4-5 тысяч человек. Никто из них не знает, что такое духовное. Ну, скажем. Это не важно. Но если все говорят, что это важно и стоит того, силы будут у каждого. Нам надо знать правду, что так таково наше состояние. Мы начинаем вот с этого нуля, но можем достичь всего.
Спасибо. Последний вопрос, может быть.
Вы хотите спать?
Уважаемый рав, добрый вечер. У меня такой вопрос. По поводу того, что мы прочитали. Праведник и грешник. В пункте 440. Служанка наследует своей госпоже. Мы все следуем за намерением. Можете ли вы...
Имеется в виду, госпожа, это исправленное желание, которое может получить высший свет. Это называется госпожа. Ее же служанка называется испорченное желание, которое пока еще не может получить света. Это все. Есть состояние, что когда я был в состоянии служанки и достиг исправления желания, состояние, которое называется госпожа. Может быть, наоборот, к сожалению, был в состоянии госпожи, и так это все прошло, и упал я в состояние служанки. Это называется служанка унаследовала госпоже. Будем изучать Зор об этом. Об этом в Зоре написано много. Да и мы также изучаем. Мы будем изучать также изучение 10 сферот. Мы сразу же после собрания съезда начнем предисловие к учению 10 сферот. Там Бааль Сулам объясняет все состояние, которое мы проходим. И мы в свете Зор откроем и будем это учить гораздо более ясным образом. Да.
Здравствуйте. Я чувствую себя... Я молодой. Я должен учиться, приобретать специальность, жить в материальном мире. Я чувствую, что я не продвигаюсь ни там, и не в духовном.
Да. Нет, я говорю так, просто так. Это неправильно, но продолжай. Ну? Что делать?
Да.
Вот теперь ты говоришь «да». Я требую от своих учеников, чтобы приобрели специальность, чтобы изучили какую-то профессию. Человек без профессии, хотя сегодня любой может и на протяжении полгода чему-то там поучиться, и он уже специалист там в чем-то. И учиться, скажем, в университете 10 лет, это тоже не дает тебе профессию, потому что ты снова должен учиться и учиться для того, чтобы не отставать от каждый раз новизны. Не знаю, я все время, я за то, чтобы человек приобрел простую специальность, чтобы мог себе обеспечивать себя и семью нормальным образом, ну, скажем так. Чтобы он не вкладывал в себя какие-то там вещи такие, ну, не знаю, виртуальные, но что-то очень близкое к земле и к заработку. Но это он должен. У нас всегда, я, в общем-то, так, давлю на наших парней, чтобы изучали профессии. Должен. Теперь ты мне скажешь, я хочу, скажем, учиться какому-то там особому искусству. Вот этого нет. Это не... Ну, учиться чему-то, что для жизни, что там через полгода, год, два года ты мог бы уже зарабатывать. Это да. Пожалуйста.
Ну, подот.
Ну, девушки.
Здравствуйте. Меня зовут Эдва, я занимаюсь в большинской группе. У меня вопрос, это занимает уже много времени. Каждый раз у меня возникают споры с людьми, которые спрашивают, что такое каббала. Я не знаю, что им ответить. У меня недостаточно знаний для этого. Я говорю, что каббала — это путь жизни. Включите канал Каббалы и посмотрите.
Вот как вы сказали. Я не знаю, что вам ответить. Так и отвечай. Я не знаю, что вам ответить. Ну, включите канал.
Но мои друзья не могут учиться по телевизионному каналу.
Дать какую-нибудь, может быть, книжечку прочитать. Вот эту. Что Орен рекомендует? Точка в сердце. Я никогда сам не собираюсь объяснять человеку, что такое каббала. И если бы меня не спрашивали бы, я бы просто бы тогда отдыхал. На самом деле... Но зависит от того, как он спрашивает. Если спрашивает как-то по-настоящему, ну, хочет что-то, вот это ему уже нужно. Ну, тогда легко ему что-то сказать или дать какую-то книгу. Ну, что-то чуть-чуть, а он уже начинает чувствовать, что это его. Да и сам приходит. Самое гарантированное, это когда сам приходит. Но начать объяснять и убеждать, этого не стоит. Вообще не стоит того. Я бы сказал, слушай, не стоит, там нет ничего, оставьте это. Это какие-то вещи тайные. И все на этом. Да, пожалуйста.
Добрый вечер. В отрывке, который мы почитали о праведнике и грешнике, он не связан с вопросом свободного выбора, это же тема нашего урока.
То есть как...
Как это связано с темой свободного выбора?
А, ты должен выяснить внутри себя, между праведником и грешником, хорошо ли тебе с этим или плохо тебе с этим, в каком состоянии ты находишься, и отсюда у тебя появится выбор. Так кто ты? Тебе хорошо или нет? Ну? Надо подумать. Вот как раз об этом говорится, да?
Мы говорили о разнице между мужчинами и женщинами, и у каждого есть корень своей души и собственной, особенной. Как при изучении книги Зоара происходит соединение этих частей реальности, как мы изучаем, и как человек постигает корень своей души? Когда мы изучаем об объединении, мы учимся объединять всю реальность. Это называется Левуш и Халь. Облачение и чертоги. Как, изучая книгу Зоар, человек постигает корень своей души?
Ну, потому что высший свет, который воздействует на нас. Мы находимся в объединении Гальгальтейнаем. Гальгальтейнаем и Ахаб. Корень души. А, корень душа, тело. Облачение и эхаль, чертоги. Так вот, корень и душа, ее мы можем исправить напрямую, потому что это отдающий килим, хафец хесед. Левуш и эхаль мы можем исправить только в частично. Гуф, левуш и эхаль, это хаб, только частично. Но исправляется именно потому, что он присоединяется к Гальгальтейнаем. немножко присоединяется. И так исправляется. С помощью света, возвращающего к источнику. Сначала свет, возвращающий к источнику, воздействует на мой Гальгальтринаем, и я достигаю уровня Хафацхес. Это называется возвращение из страха. Потом начинает продолжать действовать, уже и на Ахаб, поднимает его, присоединяет к Гальгальтринаем, это называется возвращение от любви.
Книга Зор. Каждый ее читает по-своему, каждый особенный и воспринимает ее по-своему. Я представляю свою душу, он представляет свою душу, кто-то свою. Поэтому я спрашиваю, в чем разница?
А в чем нет никакой разницы? Вы что, знаете, где ваша душа? Все остальные — это ваша душа. Ваша точка в сердце — это только ваш свободный выбор найти душу. Сама же душа, ваша кли, находится вот здесь, в других, а не внутри человека, только в других. Поэтому мы сейчас без души. Ни у кого нет души. Есть только точка, как капля семени, но капля семени — это еще не человек, ничто. Пока не начнет развиваться. Но развивается в чем? В том, что связывает себя с другими. Поэтому весь наш материал, все мое желание, вся моя душа, это в принципе все остальные. Я должен только соединиться. А моя душа находится вне меня. Поэтому моя душа называется духовным миром, высшим миром. Это то, что находится вне меня. Я должен выйти из себя, из вот этого животного, и тогда я войду внутрь духовного, внутрь моей души, внутрь желаний других. Но это уже не будет желание других, это уже будет мое желание. Хорошо?
Нужно уже заканчивать.
А если не согласны?
Если не согласны, то пускай ставят место на утренний урок. У нас начинается урок завтра в 10:15. Есть люди, которые живут далеко.
Ну, может быть, еще немножко останемся?
Человек, которому пробуждается точка в сердце, должен искать злое начало, которое он не чувствует, или это раскроется в результате занятий.
Нет такой заповеди искать злое начало. И нет такого, такой вещи, которую надо искать. Вы правильно сказал. Злое начало раскрывается, если я ищу, как исправить свое разбитое кли. Если я ищу, как склеить себя снова, прилепить себя к своему корню, соединить все части разбитого клея. То есть моя связь с другими. Соединить вместе лего или, скажем, статую, все ее части, снова склеить. То есть если я думаю об этом, забочусь об этом, стараюсь это делать на практике, с товарищами, я обнаруживаю злое начало. То, что я не хочу, не способен, что я готов на что угодно, только не на это, что в каждую секунду в своей жизни я бегу от этой мысли, от этого намерения. Дай мне поработать на кухне, дай мне что-то сделать, неважно что. Только не с объединение с товарищами. Я могу сидеть с ними и даже петь. Я могу скакать, танцевать. Но внутреннее соединение — только не это. И здесь, если я на самом деле проверяю себя, так нажимаю на себя, то я вижу, что я тут беспомощен. И тогда начинает раскрываться злое начало. И тогда, только тогда, если я не соглашаюсь с ним, и тогда прошу я что-то сделать. Вот это на самом деле молитва. И это на самом деле врата слез, потому что я хочу уподобиться Творцу и вижу, что здесь я не могу. Но я уже касаюсь вот этой настоящей точки, точки разбиения, там, где было разбиение, между душами. И я обнаруживаю это место разбиения. И тогда, если я раскрыл эту точку и требую на нее исправления, я это получаю. Это значит, что я никогда не буду искать злое начало. Мне для этого нужен свет, для того, чтобы увидеть его. То есть мне надо всегда стремиться к свету. И тогда в свете я увижу вот эту темноту, вот этот разлом, и это тогда уже меня поведет к жалобе, к просьбе и к исправлению. Мы пойдем спать, встанем завтра утром и продолжим с тем же намерением и с тем же желанием. У нас есть еще лекции завтра и еще мероприятия особые. Постарайтесь продолжать. Вот вы выходите сейчас в бой. Вы выходите сейчас в бой против себя. Вот как вы сейчас сидите, как вы сейчас чувствуете себя, постарайтесь, чтобы вот внешний мир не повлиял на вас. Это внутренняя борьба. Постарайтесь чувствовать так до завтра. Не давать вот этой форме, этим картинам, дому, тому, что есть дома, родственникам, что там по дороге туда или завтра по дороге назад. Постарайтесь, чтобы это не повлияло на вас. Посмотрите, насколько вы хотите убежать к чему-то, где нет выбора. А там жизнь такая, животное. Так, продолжается. Постарайтесь остаться в том, что сейчас. И уже у вас будет первое прикосновение, соединение дня и ночи. Это очень важно. Увидимся завтра и продолжим. Спасибо.
Споем?
Споем? Что споем?
Давайте включите нам песню.
אני רוצה רק לעצמי ואת הכל רוצה בלי שאלות השנאה שמתגבר הקנאה והדמעות רוצה לצאת מהקופסה להתעורר כי ככה אי אפשר לחיות אבל קיימת עוד תקווה שתתקן דקה
Постойте, не обязательно садиться. 30 секунд. Прежде всего, Рав рекомендует, чтобы каждый перед сном читал статью, первую статью Шамати. Даже один абзац из первой статьи, нет никого кроме него, из статьи Шамати.